В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого Гатчинской епархии, преподаватель онлайн-платформы «Философия, культура, христианство». Мы продолжаем с вами беседы по истории православного восточного монашества. В прошлый раз мы начали разговор о разных образах монашеской жизни – и говорили подробно достаточно об общежительных монастырях. Что это такое, какие особенности жизни в большом монастыре, какие есть уставы, правила. Сегодня мы продолжим с вами говорить и перейдем уже к другим формам монашеской жизни. Вот один из отцов, таких самых известных, главных, можно сказать, наставников и аскетических писателей православных, преподобный Иоанн Лествичник, которому посвящена даже и одна из недель Великого Поста, и Лествицу, главный труд его, читают обычно во всех монастырях, ну и многие миряне во время Великого Поста. Вот он пишет в своем первом слове: «Желающий истинно работать Христу, прежде всего, да, приложит старания, чтобы при помощи духовных отцов и собственным рассуждением избрать себе приличные места и образы жизни, пути и обучения. Ибо не для всех полезно общежитие по причине сластолюбия, и не все способны к безмолвию по причине гнева, но каждому должно рассматривать, какой путь соответствует его качествам». Так вот Иоанн Лествичник говорит о том, что общежитие – оно полезно не для всех, а некоторым в силу их каких-то естественных обстоятельств, по крайней мере, особенностей их нрава, лучше соответствует для их духовного преуспеяния, больше подходит безмолвие или отшельничество. Это вот второй, такой главный, основной путь монашеской жизни. Ну, конечно, мы с вами уже много говорили об отшельниках, прежде всего в связи с началом монашеской жизни, о таких великих отцах, как преподобный Антоний, который поистине был первоначальником монашеского жития и одним из главных отшельников. Также другие великие отцы, пустынники, которые уходили глубоко в пустыню. Но на протяжении столетий, тысячелетий, даже практически истории христианства, монашеская жизнь и даже само отшельничество, оно принимало разные формы. И есть также такая форма жизни отшельников, как столпничество. Известны наиболее такие святые, как преподобный Симеон Столпник, преподобный Алипий Столпник, Даниил Столпник, это древние святые. Также есть и другие формы одинокой жизни, по крайней мере, внешне, отделенные. Те, кто удалены от общего жития и проводят подвиг самостоятельно. Другая форма отделенного жительства, эта форма носит название затворничества. Вот затворники, они часто не живут в таком отдалении, а могут проводить свою жизнь практически внутри общежительного какого-то большого монастыря, но затворившись в своей келью. Конечно, мы все помним святителя Феофана, затворника Вышинского, который затворился и много-много лет проводил в молитве и в особом таком подвиге предстояния Господу в затворе. Один из недавно прославленных святых в Донецкой земле, преподобный Иоанн Затворник, который подвязался в XIX веке, проводивший в затворе также в это время свой подвиг более 17 лет. И больше 100 лет его могила почиталась людьми и через все советское время. Вот уже в 90-е годы он был прославлен в лике святых. Много, конечно, других и древних, и новых затворников, преподобные Варсонофий Великий, Иоанн Постник, древние затворники, оставившие нам свои поучения совершенно дивные. Есть несколько моментов, на которых хотелось бы остановиться в связи с отшельничеством. Возвращаясь опять к преподобному Иоанну Лествичнику, послушаем его, что он пишет об этом образе жизни в сравнении с общежительным монашеством. Общежитие, устроенное по Богу, есть духовное прачечное, стирающее всякую скверну и грубость и все безобразие души. Отшельничество же может назваться красильнею для тех, которые очистились от вожделения, памятозлобия и раздражительности, и потом уже удалились на безмолвие. Вот о чем здесь говорит преподобный Иоанн. Ну, о том, что общежитие, по его мнению, является во многом первым этапом для тех, кто, пройдя жизнь в общежительном монастыре, может совершенствовать свой подвиг в отшельничестве, в отдельном житии. Казалось бы, преподобный Иоанн здесь противоречит самому себе, потому что он ранее в другом слове говорит о том, что это вообще два просто разных пути. Некоторым людям лучше проходить общежительную жизнь, а некоторым — отшельническую. Но мы знаем из истории много совершенно разных ситуаций, много разных случаев, когда в житиях некоторых святых описывается то, что действительно они сначала приходили в монастырь, порой будучи совершенно молодыми людьми, как вот уже упомянутый нами, допустим, преподобный Симеон или Даниил Столпник, которые пришли совсем отроками, практически детьми в обители, и проходили там подвиг послушания братья со всей ревностью, но чувствовали особое призвание. И, получивши благословение своих духовных руководителей, удалились уже на безмолвное житие и проходили подвиги, которые не свойственны монахам, живущим общей жизнью. Ну, если вот говорить о столпничестве, что такое столпничество? Это совершенно удивительный образ жизни, когда человек, монах, подвижник проводит всю свою жизнь на столбе. Вот столб — это есть просто какая-то колонна. Это такое вот сооружение, которое либо они сами делали, либо какие-то разрушенные, может быть, остатки, руины каких-то древних храмов, языческих капищ и прочих таких вот мест. По сути, такая вот колонна с какой-то небольшой площадкой наверху, может быть, всего несколько метров, открытая полностью солнцу, ветрам. То есть человек там представлен как на ладони перед Богом. И там он проводит многие месяцы, многие годы и даже десятилетия в молитве, в жизни, полностью открытой Богу и людям. И вот к таким столпникам отношение было противоречивым. С одной стороны, нам известно из жития преподобного Симеона, что многие монахи вначале удивлялись этому и думали, что, может быть, он находится в какой-то прелести, в гордыне, что он построил себе столб, как некогда жители Вавилона решили построить столб и вознести себя над прочими людьми. И когда братья пришли испытывать преподобного Симеона, оказалось, что нет, что он находится в послушании у братьев. Когда братья приказали ему спуститься с столба, он безропотно стал исполнять это ради послушания старшей братьи. И когда ему было позволено продолжать свой подвиг, он продолжал его на протяжении многих лет и умер уже в глубокой старости. И многие люди приходили и селились рядом, и прибегали к молитвам этих подвижников. У преподобного Алипия Столпника, у его столпа, выросло два монастыря. Прямо вот у его столпа, где он подвязался, молился. И он молился там много-много лет, десятилетий. Он умер уже глубоким старцем, было ему больше 100 лет. Тут еще один удивительный момент, как, будучи в таких жесточайших условиях, можно жить так долго. Но об этом вот нам говорит историк жития святых. Так говоря о некоторых таких общих факторах, которые касаются отшельнического жития, нужно упомянуть следующее. Первое — это то, что действительно у кого-то есть наклонности естественные к тому, чтобы проводить одинокую жизнь. И это нужно учитывать. И это обычно так и происходит. Этот человек чувствует какое-то особенное призвание к подвигу одинокому. Но это не исключает и, наоборот, даже предполагает то, что все равно осуществляется духовное руководство. На такую жизнь нужно иметь благословение. И то, каким образом отшельники получают или получали благословение на эту жизнь. Иногда, может быть, это не упоминается, но зачастую описывается в их житиях. Иногда это сверхъестественное призвание Божие, Пресвятой Богородицы, как, допустим, преподобному Кириллу Белозерскому явилась Матерь Божия и указала ему место его подвига пустынного, ну, где впоследствии уже вырос монастырь большой. Иногда, чувствуя внутреннее призвание, подвижники советуются со своими духовными руководителями, старцами, и спрашивая их благословения на это. Самое главное, чтобы не выходить на этот подвиг по гордыне, по тонкой гордости. И вот этот момент соотнесения подвижников, которые проводят уединенный отшельнический образ жизни со своими духовными отцами, он очень важен. И об этом пишет и святитель Игнатий Брянчанинов в своих трудах о монашестве. Он упоминает о преподобном Варсонофии Великом и Иоанне Постнике, которые жили в затворе на протяжении многих лет в Палестине, в большом таком монастыре у реки Газа, сектор Газа сейчас. И там вся братья, включая игумена, прибегали к их руководству и благословению. И нам известно некоторые случаи, когда по особому откровению Божию эти святые провидели способность к подвигу отшельническому некоторых из братьев и благословляли их на этот путь. А другим совершенно не благословляли. Например, вот известный такой духовный писатель, преподобный Авва Дорофей, талантливый писатель духовный. И он описывает о том, что он жаждал благословения пройти с такой ревностью этот путь отшельнической жизни, но не получил на это благословение своих духовных отцов. Другой важный момент — это то, что в разных ситуациях мы знаем разные примеры, когда отшельничество может быть началом жизни монашеской. Это может быть завершающим этапом жизни. Это может быть просто только лишь одним из этапов, как, допустим, у преподобного отца Сафрония Сахарова, ныне прославленного уже в лике преподобных святых греческой церкви, великого подвижника XX века, ученика преподобного старца Силуана Афонского. Так вот, отец Сафроний пришел молодым человеком, глубоко образованным, на Афонскую гору, в Пантелеимон монастырь, жил там в общежитии. И после смерти преподобного Силуана отец Сафроний удалился на безмолвие, предварительно получив благословение старцев, отцов афонских, и там провел в пещере в отшельническом подвиге несколько лет. Но потом, как мы знаем, он покинул именно такой отшельнический подвиг по состоянию здоровья. Но, тем не менее, он прожил потом 95 лет. В его случае это был этап жизни. Если мы вспомним житие преподобного Серафима Саровского, который молодым, опять же, человеком пришел в общежительный монастырь, и когда он был рукоположен священником, у него открылись болезни, и он понял, что служение священническое — это не его путь, а его путь — это путь отшельничества и затворничества. И он, опять же, по благословению духовных отцов игумена пребывал много лет в таком подвиге отшельничества, пустынничества уже настоящего, и столпничества, как мы знаем, преподобный Серафим молился на камне, то есть такой вот тоже вот образ столпничества. И также уже в конце жизни он проходил затворническое житие. И, тем не менее, он был открыт людям. Он не затворился, не затворил свое сердце, и то благодать, которую дал ему Господь, он щедро раздавал другим людям. Интересно, что пишет преподобный отец Сафроний о преподобном старце Силуане. Отец Сафроний говорит, что однажды мы спросили старца. А известно, что отец Силуан много-много лет в общежительном монастыре Пантелеимон нес послушание эконома. Так вот, однажды мы спросили старца, пишет отец Сафроний. Хлопотливое экономское послушание при необходимости общаться со множеством людей не вредило ли монашескому безмолвию? На это старец ответил: что есть безмолвие? Безмолвие — это непрестанная молитва и пребывание ума в Боге. Отец Иоанн Кронштадтский всегда был с народом, но он больше был в Боге, чем многие пустынники. Экономом я стал по послушанию. Но от благословения игумена мне на этом послушании было лучше молиться, чем на старом Русике, куда я по своей воле отпросился ради безмолвия. Если душа любит народ и жалеет его, то молитва не может прекратиться. Какие важные слова говорит преподобный старец Силуан. Вот что важно, сущность подвига отшельников, вообще и всех монахов, и всех христиан, это, конечно же, любовь к ближним. Любовь, молитва, любовь, которая раскрывается в молитве. Молитва за людей, за народ Божий. Молитва за весь мир и сущность монашеского подвига. И к этому призваны как монахи, живущие в общежитии, которые зачастую и молитвы, и от трудов своих принимают всех странников и могут заниматься благотворительностью. И, конечно же, это есть сущность и безмолвников, пустынников. Но к безмолвию призваны абсолютно все. Все монахи обязаны стремиться к истинному безмолвию. Находятся ли они в шумной общежительной обители, где могут ехать автобусы и автобусы паломников, либо они живут в уединении в каком-нибудь далеком лесном скиту, едва доступном. Сущность подвига является одна и та же. Это любовь к людям. Ну и еще такой важный момент, то, о чем мы уже упоминали, это то, что разного рода искушения подстерегают на вот этом духовном поприще отшельников и в общежитии. Вот как говорит об этом тот же преподобный Иоанн Лествичник. «Общежитие противно унынию, а мужу, пребывающему в безмолвии, оно всегдашний сожитель. Прежде смерти оно от него не отступит, и до кончины его на всякий день будет бороть его. Увидев келью отшельника, уныние улыбается, и, приблизившись к нему, вселяется подле него». Здесь преподобный Иоанн в слове об унынии, о том, как бороться нужно с этим искушением, с этой страстью, он говорит, что это прежде всего искушение, страсть, которая подстерегает отшельников, тех, кто ведет уединенный образ жизни, не общается постоянно с братьями, потому что, конечно же, это совершенно естественно. Если человек живет в общежитии, в общежительном монастыре, его какие-то периоды, даже, может быть, какого-то плохого настроения или периоды такого духовного какого-то упадка, когда уныние подступает к такому человеку, его могут легко поддержать, утешить другие братья. И такого вот утешения внешнего, легко доступного, нет у пустынников. И для них единственное утешение в Боге и в молитве. Таким образом, завершая и наше размышление об отшельничестве, не очень, может быть, углубляясь в эту тему, мы скажем, что этот образ монашеского жития не есть что-то отжившее, свойственное только лишь, может быть, древним временам, в древней церкви были какие-то пустынники, отшельники, а потом их никогда не было, и сейчас их нет. Нет, это не так. Это действительно образ жизни. И есть, мы знаем, такие вот отшельники и сейчас, конечно же. И даже в миру можно быть отшельником. Мы знаем такие случаи, когда люди могут проходить действительно высокую жизнь по образцу древнейших отшельников, находясь в центре, по сути, даже в больших городах. Есть такие люди. Но тут нужно также сказать, что если мы говорим о формах монашеской жизни, отшельничество, общее житие — это не две такие исключительные формы монашеской жизни, а есть множество-множество градаций, как они могут друг с другом сочетаться. И одно из таких, скажем так, переходных состояний, один из переходных, скажем так, образов жизни является скитское житие. Оно имеет определенное даже наименование. И вот об этом уже пишет преподобный Иоанн Лествичник. И так это, в общем-то, и продолжалось в истории Церкви, и до сего дня так происходит. Иоанн Лествичник говорит об этом так. «Все житие монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига. Или в подвижническом уединении и отшельничестве, или в том, чтобы безмолвствовать с одним и много с двумя, или, наконец, в том, чтобы терпеливо пребывать в общежитии. Не уклонись, говорит Экклесиаст, ни на десна, ни, то есть ни направо, да, ни же на шуе, ни налево, но путем царским иди. Средний из этих образов жизни многим приличен. Ибо тот же Экклесиаст говорит: горе единому, ибо если он упадет в уныние, или в сонливость, или в леность, или в отчаяние, то нет человека воздвигнуть его. А где же два или три собраны во имя мое, там я посреди них, сказал Господь. Вот этот третий путь стоит в том, что монахи живут не в большом таком вот сложном комплексе общежительного монастыря, где есть десятки или сотни даже монахов, имеют все общее и, можно сказать, уже становятся таким большим городом монашеским. И не в полном одиночестве, а небольшое количество, может быть, 2-3, может быть, до 10, 15, 12. Но жизнь скитская устроена особым образом. Ну вот, если говорить о русском опыте, то такой первоначальный, как скажем, такой вот главный наш святой, который утверждал именно этот образ монашеской жизни, это преподобный Нил Сорский, основавший свой скит, знаменитый, недалеко от Кирилла Белозерского монастыря на реке Сорке. Преподобный Нил прошел жизнь в общежительном монастыре, но искал более совершенного образа жизни. Он прошел по Востоку, по греческим монастырям много лет, подвязался там, узнавал образ их жизни на горе Афонской. И, вернувшись в Россию, он увидел, что да, на тот момент существовали уже большие, такие процветающие, очень бурно развивающиеся общежительные монастыри. И практически отсутствовал вот этот среднецарский образ жизни, который, как мы слышали, преподобный Иоанн назвал его царским путем. Это такое скитское житие, когда несколько монахов живут и помогают друг другу. Вот преподобный Нил вместе со своими сподвижниками построили несколько домиков на расстоянии брошенного камня друг от друга. И потом у них была еще общая церковь. В течение недели они жили независимо, занимаясь своим хозяйством, рукоделиями и проходя молитвенный подвиг, подобный отшельническому. Но здесь важное отличие состоит в том, что всегда есть рядом кто-то. Да, в случае нужды всегда есть возможность прибегнуть к брату, который здесь вот рядышком, на расстоянии камня брошенного, да, в другом домике подвязается. И также они собирались все вместе для богослужений, воскресные и праздничные дни. Таким образом, этот путь скитского жительства предлагает такой некий баланс между, с одной стороны, достаточно большая мера духовной свободы, самоопределения, потому что в общежительном монастыре все совершается по строгим правилам и уставу. Общая молитва каждый день, общая трапеза каждый день, труды, общие послушания каждый день. А здесь монах в соответствии со своим устройством, в соответствии со своими какими-то потребностями и своим собственным видением подвязается так, как он чувствует это полезным для себя, для своей души. И, тем не менее, сохраняется общение между братьями, не только лишь молитвенное, как у отшельников, которые сохраняют общение, да, они также периодически общаются со своими наставниками, спрашивают какое-то благословение, исповедуют, но это гораздо реже, чем, скажем, в общежительном монастыре или чем в скитском образе жизни. А скитской образ жизни не отрицает этого пути и способствует внимательному, созерцательному образу жизни, минимизируя внешнее общение, внешнюю деятельность, оставляя только необходимое, самое необходимое. Ну, как известно, вот в истории даже преподобный Нил выступал вообще противником монастырских имений. Говорил, что монахам нужно быть полностью сосредоточенными на внутренней жизни. И вот есть его книга «Устав скитского жительства». Она дошла до нашего времени. И вот этот устав только лишь в предисловии кратким образом описывает какие-то внешние правила жизни. А вся книга, она посвящена жизни внутренней, борьбе с помыслами, внутреннему умному деланию, каким образом монах должен соблюдать свой ум чистым, собранным и чистым сердцем и чистым умом молиться Господу. То есть таков есть устав жизни скитской. сосредоточение полностью на внутреннем подвиге молитвенном. Нужно сказать, что и в наше время этот образ жизни скитской продолжает практиковаться и на Афонской горе, где есть множество скитов наряду с общежительными монастырями, ну и в Русской церкви, и в других церквях православных, православное монашество идет этим путем. И мы знаем, что многие, кто бывали в каких-то наших таких прославленных больших монастырях, скажем, Валаамский монастырь или в Оптиной пустыне, знают, что у этих больших общежительных монастырей есть скиты. В Новоламе скиты расположены, как правило, на каких-то островах, и эти скиты имеют свой собственный устав, отличный от главного монастырского устава. Зачастую в скиты не могут пойти посторонние люди. Им может быть запрещен проход женщин, если это мужской монастырь. И особым образом там ведется свое хозяйство, и главное, там особо совершается молитвенный подвиг. Также вот и скит Оптиной пустыни, где жили и подвязали знаменитые оптинские старцы. Он устроен таким же образом. Домики, которые расположены вокруг небольшого деревянного храма, который стоит в середине скита, и в котором совершаются ночные длинные службы, скромные службы, нету торжественного пения в скитах, вот по уставу преподобного Нила Сорского. Вся служба читалась. Читалась псалтирь, читались поучения отцов, объяснения, беседы святых отцов, объяснения евангельских чтений. И практически не было пения, почти все читалось. Вот ради того, чтобы не терять сосредоточение, не отвлекаться на красоту музыкальную, а полностью совлекшись всякого рода внешних увлечений, сосредоточиться на смысле христианской жизни. Вот ради этого монахи отказывались даже от красивого музыкального пения в своих скитах. Ну или пели очень просто, одноголосие, такое знаменное, строгое, очень молитвенное пение. Вот такой образ жизни продолжает практиковаться и до сего дня. Таким образом, дорогие братья и сестры, мы побеседовали вкратце о трех основных образах монашеской жизни, каковыми являются общежительное монашество, отшельничество и скитское житие. На этом мы сегодня завершаем нашу беседу. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.